Глава 11. Нежданный гость. Последний день прелия. Полдень. Сумеречный конюшенный сеновал. Саймон зарылся в мягкое душистое сено, выставив только голову. Легкая пыль мерцала на фоне единственного окна. Тихо. Только его размеренное дыхание. Он только что спустился с затененной церковной галереи, где монахи принялись за обычные полуденные песнопения. Чистые объемные тона их торжественных молитв растрогали его, чего почти никогда не случалось во время суховатых церковных служб среди стен, завешанных гобеленами. Казалось, каждую ноту монахи долго держат и холят, и только потом отпускают ее на свободу. Было такое ощущение, что поющие голоса опутывают сердце холодными серебристыми нитями. Он физически ощущал, как сжимается его сердце. Это было такое странное чувство. Ему на мгновение почудилось, что он и его сердце — это всего лишь испуганная птица. Птица в сильных и нежных руках Бога. И еще он почувствовал, что недостоин такой заботы и нежности, что он слишком неуклюж и слишком глуп, что его потрескавшиеся, покрасневшие руки судомойки оскорбляют эту прекрасную музыку. И он ушел. Сбежал вниз по ступенькам галереи. Здесь, на сеновале, сердце его начало успокаиваться. Он закопался поглубже в шуршащее сено и, закрыв глаза, прислушивался к ласковому фырканью лошадей в стойле под ним. Ему казалось, что он может ощущать прикосновение пылинок, проплывающих мимо него в неподвижной сонной темноте. Может быть, он задремал, он не был в этом уверен, но следующее, что услышал Саймон, был резкий звук голосов внизу, под ним. Их было трое. Конюх Шем, Рубен Медведь и маленький человечек, который, как показалось Саймону, мог быть Таузером, старым королевским шутом. Впрочем, он не был в этом уверен, потому что человечек не был одет в шутовской костюм, а, напротив, был в шляпе, закрывавшей большую часть его лица. Они вошли в распахнутые двери конюшни, как тройка клоунов. Рубен Медведь размахивал кувшином. Таузер, если, конечно, это был он, пел старую песенку. «Влив полпинты в глотку, прихватив красотку, пой себе и пей, пей, но вместе с ней». Рубен протянул кувшин маленькому человечку. Тяжесть кувшина нарушила его и без того хрупкое равновесие. Он сделал еще один неуверенный шаг и упал. Шляпа его слетела. Конечно же, это был Таузер. Саймон увидел, как его морщинистое, с плотно сжатыми губами лицо начало еще больше морщиться у глаз. Казалось, он вот-вот заплачет, как младенец. Но вместо этого он засмеялся, облокотившись на стенку и зажав кувшин в коленях. Два его спутника медленно, неуверенно, но аккуратно присоединились к нему и уселись рядком, как сороки на заборе. Саймон колебался, стоит ли ему объявляться. Конечно, он плохо знал Таузера, но зато был в дружеских отношениях с Шемом и Рубеном. В конце концов, он решил, что не стоит. Гораздо веселее наблюдать за ними, оставаясь незамеченным. Вдруг ему в голову придет какая-нибудь шутка. И он устроился поудобнее, безмолвный и незаметный на своем высоком сеновале.
«Во имя святого Муирфата и Архангела!» со вздохом сказал Таузер спустя несколько мгновений пьяного блаженства. «Мне это было так необходимо!» Он провел пальцем по стенке кувшина, а потом с причмокиванием облизал его. Шам-конюх протянул руку над необъятным животом кузнеца и забрал кувшин себе. Сделав глоток, он аккуратно вытер губы тыльной стороной руки. «Так стало быть, уезжаешь?» — спросил он шута. Таузер печально вздохнул. И вся пьяная компания замолкла, мрачно уставившись в пол. «У меня есть родственники, дальние родственники, в Грэнсфорде, у самого устья реки. Может быть, я подамся к ним, хотя вряд ли они придут в восторг от лишнего едока. А может быть, я отправлюсь на север, в Наглемунд».
«Но Джошуа-то пропал!» — Рубен икнул и выругался.
«Да, уехал», — добавил Шем.
Таузер закрыл глаза и откинул голову, ударившись о косяк.
«Но люди Джошуа еще удерживают Наглемунд, и мне кажется, они с симпатией должны отнестись к человеку, изгнанному из своего дома негодяями Элиаса. Особенно теперь, поскольку люди поговаривают, что Элиас так и убил беднягу Джошуа».
«А другие считают, что Джошуа оказался предателем», — сказал Шем, нежно потирая свой подбородок. Вместо ответа маленький шут смачно плюнул.
Саймон, лежавший наверху, чувствовал, как на него наваливается дремотная ленивая тяжесть теплого весеннего дня. Это придавало разговору внизу какой-то оттенок несерьезности. Убийство и предательство казались просто словами, а не настоящим убийством и предательством. В течение долгой паузы, возникшей за этими словами, Саймон почувствовал, что его глаза начинают слипаться.
«Может, это было не так уж и умно, братец Таузер?» — это говорил Шем, тощий старый Шем, такой обожженный, обветренный, как будто долго висел в коптильне. «Подразнивать короля! Тебе что, позарез понадобилось петь именно эту песню?»
«Ха!» — Таузер деловито почесал нос. «Мои западные предки, они были настоящими бардами, а не хромыми старыми акробатами, как я, они бы спели ему такую песенку, что у него уши бы отсохли. Говорят, что поэт Эоин Клуас однажды сложил балладу такой силы, что золотые пчелы Грайнспога накинулись на вождя клана Громбату и зажарили его насмерть. Вот это была песня!»
Старый шут снова откинул голову к косяку.
«Король! Я слышать не могу, когда его так называют. Я был рядом с его святым отцом всю мою жизнь, с детства до старости. Вот где был король, которого можно было называть королем. А этот хуже бандита. Даже на мизинец не тот человек, каким был его отец Джон».
Голос Таузера убаюкивал. И голова Шамаконюха медленно опустилась на грудь. Глаза Рубена были открыты, но сонно неподвижны.
«Рассказывал ли я вам, — неожиданно вновь заговорил Таузер, — рассказывал ли я вам про меч короля? Меч короля Джона — сверкающий гвоздь. Знаете ли вы, что он дал его мне и при этом сказал: «Таузер, только ты можешь передать это моему сыну Элиасу, только ты»?»
Слеза выкатилась на морщинистую щеку.
«Отведи моего сына в тронный зал и вручи ему мой сверкающий гвоздь», — сказал он мне. И так я и сделал. Я принес его в ту самую ночь, когда умер его дорогой отец. И он уронил его! Уронил его!»
Голос Таузера яростно дребезжал.
«Меч, который его отец пронес через такое множество сражений, больше, чем блох у гончи! Я не мог поверить своим глазам, я не мог поверить такому неуважению! Вы слушаете меня, Шем, Рубен?»
Кузнец что-то пробурчал.
«Я ужаснулся. Я поднял меч, вытер его тканью, в которую он был завернут, и снова подал ему. На этот раз он взял его двумя руками. Он вывернулся, — сказал мне этот идиот. И вот тогда, когда Элиас крепко держал меч, у него на лице появилось странное выражение, как...»
Шут замолчал, и Саймон даже испугался, что он заснул, но оказалось, что маленький человек просто искал слово.
«Выражение его лица, — продолжал Таузер, — было как у напакостившего ребенка, которого поймали за его занятием. Вот точно таким, точно! Он весь побелел, его рот приоткрылся, и он вернул мне меч. Похорони это с моим отцом, — сказал он, — это его меч, он должен быть с ним. Но он хотел, чтобы меч был передан вам, мой лорд, — сказал я, но он и слушать не стал. Это новое время, старик, — сказал он мне, — и нам уже незачем трястись над этими реликвиями прошлого. Можете себе представить, какова наглость этого человека?»
Таузер пошарил вокруг себя, потом взял кувшин у Шема и сделал долгий глоток. Оба его компаньона теперь сидели с закрытыми глазами, но маленький старик не обращал на это никакого внимания. Он весь погрузился в прошлое.
А потом он даже не отдал последнего долга своему бедному отцу. Он не опустил его в могилу своими руками. Не пожелал даже прикоснуться к нему. Предоставил это своему младшему брату, предоставил Джошуа.
Лысая голова Таузера качалась из стороны в сторону.
Можно было подумать, он жжет его. Видеть, как он отдает его обратно так быстро, проклятый щенок.
Голова Таузера еще раз покачнулась, затем упала ему на грудь и больше уже не поднималась. Когда Саймон осторожно спускался с сеновала по лестнице, все трое уже крепко спали, как старые собаки у огня. Он прокрался мимо них на цыпочках, на мгновение задержавшись, чтобы оказать любезность, поднять кувшин, который кто-то из них опрокинул во сне. После этого он вышел на залитый солнцем хозяйственный двор. «Так много странного произошло в этом году», — думал он, бросая камешки в колодец. «Засуха, болезни, исчезнувший принц, сожженные и убитые люди в Фальшире. Но почему-то все это было недостаточно серьезно, потому что все, что происходит, — подумал Саймон, полурадуясь, полусожалея, — происходит с другими, с незнакомыми». Она удобно устроилась на подоконнике, глядя вниз через искусно гравированные стекла. Она не обернулась, когда он вошел, хотя стук его сапог по каменным плитам сообщил ей о его появлении. Он немного постоял в дверях, сложив руки на груди. Подождал. Она не оборачивалась. Тогда он подошел поближе и заглянул ей через плечо. Ничего не было видно на хозяйственном дворе, кроме кухонного мальчишки, сидевшего на краю каменного колодца. Длинноногий, длинноволосый юнец в грязной одежде. В остальном двор был пуст, если не считать овец, грязных тюков шерсти, обследующих темную землю в надежде найти всходы молодой травки.
«В чем дело?» — спросил он, кладя ей на плечо свою широкую руку. «Ты теперь так ненавидишь меня, что исчезаешь совершенно незаметно, не сказав мне ни слова».
Она покачала головой, и солнечный луч сверкнул в ее волосах. Ее длинные пальцы сжали его ладонь. «Нет», — сказала она, все еще глядя на пустынный двор внизу. «Не тебя, а все, что я вижу вокруг». Он нагнулся вперед, но она быстро отняла у него руку и поднесла ее к глазам, как бы закрывая их от слепящего солнца.
«Что ты ненавидишь?» — спросил он, и
нотки раздражения появились в его голосе. «Ты предпочла бы вернуться в Мэримунд и жить в этом промозглом застенке, который определил мне отец, где запах тухлой рыбы отравляет воздух даже на самых высоких балконах?» «Да», — сказала она и оттолкнула его руку. Сейчас она смотрела ему прямо в глаза. «Да, предпочла бы. Там, по крайней мере, я могла вдыхать свежий ветер с океана».
«О боже, девочка, океан! Ты хозяйка всего известного нам мира! Плачешь от того, что не можешь видеть эту проклятую воду! Смотри же! Смотри туда!»
Он указал за стены Хейхолта. «Что ж такое тогда Кинслаг?» Она презрительно улыбнулась. «Это залив. Королевский залив, который покорно ждет, чтобы король соизволил по нему покататься или искупаться в нем. Но никакой король не владеет океаном».
«А-а-а!» — он почти упал на ее подушечку для ног. «А за всем этим, по-видимому, скрывается мысль, что здесь для тебя тоже тюрьма. Какая ерунда! Я ведь знаю, почему ты расстроена!»
Она отвернулась от окна и внимательно смотрела на него. «Знаешь?» — под презрительным тоном теплилась крошечная надежда. «Тогда скажи».
Элиас засмеялся. «Потому что ты скоро выйдешь замуж. Ах, Мири, тут нечего бояться. Фенгбальд хвостун, но он еще молод и поэтому глуп. Я уверен, что терпеливая женская рука живо обучит его настоящим манерам. А если нет, так что ж, это будет означать только, что он неисправимый идиот».
Безнадежная маска покорности застыла на лице Мириамели. «Нет, ты не понимаешь». Ее голос был бесцветным, как у сборщика налогов.
«В
«Фенгбальд волнует меня не больше, чем камень на дороге. Я беспокоюсь о тебе. Это у тебя есть что-то, чего ты боишься. Почему ты выставляешься перед всеми этими? И почему ты издеваешься над старым человеком?»
«Издеваюсь я?» На мгновение лицо Элиаса искривилось. «Этот старый сукин сын поет мне песню, в которой обвиняет меня в том, что я ни много ни мало прикончил своего собственного брата. А ты заявляешь мне, что это я издеваюсь над ним». Король внезапно вскочил на ноги, силой пнув подушечку так, что она отлетела в угол комнаты. «Чего мне бояться?»
«Если этого не знаешь ты, отец, ты, который столько времени проводишь с этой грязной змеей Прейроца моего дьявольщины, если ты не чувствуешь, что происходит...»
«Что во имя Эдена ты несешь?» — вскричал король. «Что ты можешь знать об этом?» Он силой ударил себя ладонью по бедру. «Прейроц мой лучший слуга! Он делает для меня то, чего не может никто другой!»
«Он монстр и некроман!» — крикнула принцесса. «Ты становишься слепым орудием в его руках. Отец, что с тобой происходит? Неужели ты не видишь, как ты переменился?»
Мириамель пыталась спрятать лицо в длинной голубой вуале. Потом она вскочила и кинулась в спальню. Еще мгновение, и девушка захлопнула за собой тяжелую дверь.
«Будь все это проклято!» — выругался Элиас. «Девочка!» — крикнул он, подходя к ее двери. «Ты ничего не понимаешь! Ты не знаешь ничего о том, что обязан делать король, и ты не имеешь права быть непослушной. У меня нет сына, у меня нет наследника. Вокруг меня честолюбивая свора, и мне необходим Фенгбальд!»
Он долго стоял и ждал ответа. Но ответа не было. Тогда он силой ударил кулаком в дверь, так что доски заходили ходуном.
«Мириамель, открой сейчас же!»
Никакого ответа.
«Девочка!» — сказал он наконец, уткнувшись головой в дверь. — «Ты только принеси мне внука, и я отдам тебе Меримунд. Я прослежу, чтобы Фенгбальд не стоял у тебя на пути. Ты сможешь всю остальную жизнь смотреть на свой океан!»
Он поднял руку и вытер что-то со щеки.
— «Я ненавижу океан. Он заставляет меня думать о твоей матери!»
Он еще раз ударил в дверь. Эхо удара прокатилось и затихло.
«Я люблю тебя, Мири», — сказал король.